Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в России решили разыграть призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса. Роскомнадзор обвинил Google в шантаже и давлении на суд. Более 80% пассажиров будут использовать биометрические данные при проезде к 2035 году, и ВЦИОМ выяснил, что значение аббревиатуры ГКЧП не знают 79% опрошенных. А в некоторых заголовках, значит, сказано, что 79% россиян. В «Умных парнях» сегодня ждем Веронику Крашенинникову, руководителя Института внешнеполитических исследований и инициатив. Будем говорить про победу Талибана. Конечно же, будем говорить еще про выборы в Государственную Думу и про заявления разных свидетелей событий начала 90-х годов, развал Советского Союза, вот, потому что 30-летие путча грядет. И высказались уже на эту тему Лукашенко, высказался Горбачев. Вот теперь опрос ВЦИОМа есть, то есть есть что обсудить. Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
4 балла показывает Яндекс. Движение в городе по радиальным магистралям трудное, но рабочее. Есть затруднения по МКАДу, если сказать, то от шоссе энтузиастов это пробка от Горьковского шоссе до Старой Рязанки. В обратную сторону от Новоегорьевского шоссе, то есть от Белой дачи через Котельники проползете и до Волгоградки будет эта пробка. Есть затруднения еще между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Там, пожалуйста, будьте внимательны. А еще затруднения локальные в районе Заречья, Новоивановского, вот здесь вот. В остальном все едет. Единственная какая-то очень серьезная пробка от Ермолина в сторону МКАДа. Там будьте, пожалуйста, внимательны, потому что прям бордовым Яндекс помечает это место. По третьему транспортному кольцу Лефортовский тоннель в обе стороны тормозит. Есть затруднения по внешней стороне от проспекта Мира. Это пробка до Соколиной горы примерно, и от Хорошовского шоссе затруднение, от Звенигородского шоссе даже, до, соответственно, Савеловской эстакады. Там тоже будьте внимательны.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот Виталий интересуется, поменялся ли у вас дизайн обложек стрим-трансляции. Да, Виталий, вы очень внимательный. У нас действительно дизайн стрима поменялся. Люди там не поменялись, а дизайн – да. Поэтому, кому любопытно, пожалуйста, YouTube-канал «Говорит Москва» в «Умных парнях». Сегодня как раз стрим будет в 15.05. В России осенью разыграют призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса. Определят 1000 победителей. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря. Среди вакцинированных на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. А выигрыше можно будет узнать на портале госуслуг. Кроме того, победители проинформируют через пуш-уведомления. Результаты лотереи будут опубликованы на официальном сайте bonus.zazdorovye.rf и в средствах массовой информации. Денежные призы, причем, будут зачисляться на карту МИР. Для этого победителям необходимо будет не позднее 3 месяца с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты. В личном кабинете на портале госуслуг в лотерее смогут принять участие граждане старше 18 лет. За период проведения победители будут определяться дважды с помощью технологии алгоритма случайной выборки среди всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша. Игорь Шатров с нами, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, то есть понятно, что это такое награждение постфактум, как не стимуляция, а как раз вот награда за то, что, видимо, пошел вакцинироваться. А правильно ли все-таки призами на будущее стимулировать вакцинацию?
Ну, во-первых, это действительно все-таки стимулирование, потому что розыгрыш будет с 1 сентября, как я понял, по 1 декабря, то есть в него подут...
Нет, среди вакцинированных тут не написано, что да, это будут те люди, которые вот только сейчас, с 1 сентября, пойдут вакцинироваться.
Ну, а почему? Если розыгрыш по 1 декабря, то я понимаю так, что после 1 сентября будут вакцинироваться, они также попадут.
Вот этого мы не знаем, здесь не написано.
Ну, у меня такое предположение, я подумал, что это так. С другой стороны, С другой стороны, да, с одной стороны, это, на мой взгляд, все-таки стимулирование, вот, а с другой стороны, это, конечно, да, и своего рода награда, да, за такой, ну что ли, патриотизм, потому что в данном случае ведь речь идет не только о заботе о собственном здоровье, но и о заботе о здоровье окружающих. По большому-то счету, в данном случае мы выполняем такую патриотическую миссию, да, не только думая о себе. Поэтому мне кажется, в данном случае стимул – это вещь хорошая, если других методов нет. Опять же, человек уже вакцинировался, и в любом случае, ну, это не является принуждением, да, вот, в любом случае, нельзя назвать это принуждением. Нельзя заставить пойти вакцинироваться человека только потому, что вот он увидел, что кто-то за это получает деньги. Да? Но это же не...
Нет, но можно
это
заставить
склонение.
Просто, например, как это было, и люди об этом писали, что это был порядок. Ну, тот консенсус, который случился и сложился, это все-таки добровольно-принудительная история. Некоторые трактовали как. Да.
Добровольно-принудительная, но все-таки добровольно-принудительная. По большому счету, всегда можно отказаться. Всегда.
То есть и лишиться работы, как это было.
Тебя никто не заставляет это делать под пистолетом. Никто не заставляет это делать под пистолетом. В любом случае, да. И если ты выбираешь вот как бы принцип, то ты можешь, да, может быть, и работы лишиться, если ты себя там не воспринимаешь частью общества, которое несет тоже какую-то ответственность за других. Обязанности есть у любого гражданина.
Но не проблема ли иллюзорность, иллюзорная добровольность? Это все-таки не проблема для дальнейшей кампании по вакцинации? Или каждый раз, как с приходом новой волны коронавируса, будут выпускаться распоряжения, как-то вот они были? И работодатели по-разному это решали, либо не допуская кого-то, либо там выплачивая по 3-5 тысяч рублей и так далее. То есть на откуп, да, работодателя.
Государство сказало свое слово, да. Каждый работодатель действительно в этой ситуации действовал, исходя из своих представлений, о своей ответственности, об ответственности его компании. Государство вот таким образом отмечает тех, кто вакцинировался, да, своего рода такая лотерея, да, но это государство. Это может быть пример как раз для компаний поступить так же, для крупных компаний формата, там, не знаю, «Газпрома» или «Роснефти», таким же образом отметить своих вакцинировавшихся. Я думаю, что вот мы должны это еще увидеть. Я думаю, что мы такое получим осенью. Потому что почему с осени, для осени это важно? Ну, на самом деле, при том уровне количества вакцинированных, которые сейчас в стране, ожидать следующую волну нам стоит. Это понятно. У нас очень низкий уровень вакцинированных. Количество вакцинированных очень небольшое.
Значит, эта проблема остается в любом случае.
Проблема остается.
Да, с одной стороны, это все упирается в сложности при производстве, потому что просто в таких объемах сложно сделать с учетом предзаказа за границей. Вот. Но с другой стороны, вы не видите здесь проблем все-таки коммуникативного характера между государством и обществом, потому что вроде сейчас, ну, как-то поутихло, а потом-то все равно будет, все равно проблема останется.
Ну вот в данном случае, как одно из решений, вот я еще раз настаиваю, государство подсказывает тем, кто может использовать такие же инструменты, как одно из решений стимулирования, а не принуждения. Стимулирование, пускай материальное, но стимулирование. То есть пока до каждого гражданина дойдет, пройдет очень много времени. Поэтому надо людей стимулировать. Вот если денежное стимулирование поможет, да, то это будет выходом из ситуации. И в данном случае государство может поделить эту свою ответственность, что ли, или обязанность эту свою стимулировать крупными компаниями. Я думаю, что вот в первую очередь им этот месседж сейчас направлен, тем, кто, чей процент в трудоспособном возрасте сотрудников, да, довольно большой и является большим процентом по отношению к количеству жителей нашей страны. Это, я думаю, для них очень серьезный сигнал.
Есть еще, Игорь Владимирович, такая точка зрения, что как раз, скажем так, отсутствие открытой статистики, например, по побочным явлениям в связи с вакцинацией, тоже не добавляет, ну, оптимизма, скажем так, колеблющимся. То есть их, если они колеблются, их автоматически общественное мнение записывает в антиваксеров и так далее. В, там, себя не бережешь, и остальных тоже не бережешь. Но вот, вот этот коммуникативный провал, с вашей точки зрения, его государство способно побороть? Ну, то есть такое впечатление, что есть некая формула, что если мы будем говорить о каких-то там реакциях, то как будто бы к этому доверие упадет. Ведь можно же это рассматривать наоборот.
Ну, я с вами соглашусь. Вот в этой части я с вами соглашусь, причем на 100%. Я тоже очень долго колебался, прежде чем сделал прививку. Я колебался вначале по причине того, что я болел в ноябре коронавирусом и, соответственно, посчитал, что то количество антител, которое у меня, оно у меня просто безумно огромное, без прививок, без всяких. Оно, наверное, не побуждало меня к прививке, тем более в начале кампании говорили об этом. Потом об этом наша машина пропагандистская, да, в которой вот мы с вами по-своему работаем, да, она дала сбой и стали говорить, что это не важно. Потом вот информация о последствиях, которые есть от прививок западных, она в российском медиапространстве довольно активно распространяется.
Ну, да.
Ничего действительно о том, что есть от российских прививок. А так как я нашел там свои собственные болезни вот в этих последствиях, да, я, конечно, тоже волновался, идя прививаться спутником ВИ. Но тем не менее, я принял это решение, это мое решение. Что делать остальным? Каждому самим принимать решение, а вот почему не может сейчас информационная, что ли, машина наполниться вот подобного рода информацией, потому что, мне кажется, соответствующие структуры в Минздраве, они просто не занимаются сбором подобной информации. И почему не могут, не хотят, вот мне кажется, не могут.
Почему?
Мне кажется, сейчас очень сложно связать все реакции, которые вот у людей, ну, случаются.
Нет,
ну,
слушайте,
да?
Алгоритмы в любом случае существуют. Да, у нас даже,
наверное,
существуют,
да,
какие-то компенсации за то, что там сделал прививку по национальному календарю прививок, что-то пошло не так. Это существует. Просто если у нас есть опросы, на которые ссылается президент, и опросы ему делает ФСО, то говорить о том, что у Минздрава нет таких алгоритмов, ну, мне кажется, по крайней мере,
ну,
это странно.
Да, ну, вот создается такое ощущение, я с вами согласен, наверное, странно об этом говорить, но создается ощущение, что нет у них в руках вот такого инструментария, который позволяет им собирать эти данные и сводить воедино данные по прививкам и по вот этим, по реакции. Ну, еще
так.
Почему? Ну, ведь у нас люди по каждой болячке все-таки не бегут в больницу. То есть в любом случае это будет неполноценная информация. Хотя, наверное, в любом случае какая-то будет.
Понятно.
И мне кажется, вот это надо поставить сейчас на поток, потому что нам прививаться, похоже, не последний раз в этом году приходится.
Спасибо большое, Игорь Владимирович.
Да,
принято.
Спасибо.
Игорь Шатров был с нами, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. А если велят ввести призы на предприятиях, введут и на предприятиях, Алла говорит. У меня зарплата, и Олег пишет из Измайлова, зарплата 50%, оклад 50% премия. Кто не привился в июле, не получили премию полугодовую. И узнали об этом, наверное, постфактум. А вот это тоже очень странно. Не привился в июле. Ну, а если он привился в августе? Ну, как-то так. Почему его без премии оставили? Ну, тоже странно. Так, если это не принуждение, то слово «стимул» неуместен. «Стимул» — это палка, говорит лимонадный уксус. Ну, вы знаете, если говорят «привейся, пожалуйста, мы тебе 10 тысяч заплатим», и человек пойдет прививаться, что ему 10 тысяч заплатят, то почему это не стимул? Вот. С другой стороны, если есть люди, которые, ну, в принципе, не, скажем так, критерии доверия у всех разные, и критерии почему, принятию решения, сделать прививку или не делать, тоже разные. Многие говорили, что я хочу сделать, чтобы в ресторан ходить, QR-код получил. Другие говорят, я должен сделать, потому что иначе меня на работу не пустят. А у кого-то, у третьей категории, да, например, был такой критерий, я пойду сделаю прививку, потому что не хочу болеть. Ну, тяжело болеть, например, да, или там заразить окружающих. У всех разная была история, но если государство решает вот выдавать по 100 тысяч рублей тысячи победителей, вот, то это либо это дается действительно тем, кто уже вакцинировался в этот там в период. Тот период, кстати, не сказан. То ли вот с 1 сентября по 1 декабря этим людям, то ли все-таки тем, кто и до этого тоже вакцинировался, и их тогда для них это будет вознаграждение, а не стимул. Я привился, даже ревакцинировался. Никаких пряников он не получил, Виталий. Ну, Виталий, вы получили пряник в виде отсутствия матового стекла в своих легких. Чем вам не приз? Мне кажется, тоже приз.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Роскомнадзоре обвинили Google в шантаже из-за угрозы не удалять запрещенную информацию. Связанных с чем? У Роскомнадзора было требование разблокировать YouTube-канал «Царьграда» или выплатить судебную неустойку. До этого организация пригрозила отказом удалять из поисковой выдачи запрещенную в стране информацию. «Известия» об этом пишут. Угрожая российскому государству прекращением удаления из поисковой выдачи запрещенного контента, компания стремится манипулировать общественным мнением и оказать давление на судебные органы. Ради реализации коммерческих интересов Google готова подвергнуть опасности жизни и здоровья пользователей интернета, в том числе детей и подростков. Екатерина Мизулина с нами, директор Лиги безопасного интернета, член общественной палаты. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, это говорит о сложностях установки контактов со всех сторон? И с чем это связано?
Ну, на самом деле мы видим, что это такой прямой шантаж и манипуляция со стороны Google в данном случае. Это довольно стандартная практика для этой компании. Она прибегала к таким методам не только на территории России, но и во многих других странах. Не обошло стороной это и США, и страны Европейского Союза. Такие заявления делались и в Индии, и в Китае. Это классическая модель поведения этой компании, когда какие-то сложные вопросы возникают. А на самом деле требуется одно. На основании решения суда они должны восстановить аккаунт компании, средства массовой информации «Царьграда», который они заблокировали по соображениям некой политической цензуры на своей платформе. Либо, если они этого делать не будут, то они должны платить неустойку на основании судебного решения, которое составит 100 тысяч рублей в сутки, по-моему.
А они субъект, субъект российского права, чтобы им что-то предъявлять?
На самом деле у них есть одна дочерняя структура, работающая на территории России. Это ООО «Google Rus», которая здесь занимается, как они говорят, только маркетинговыми и рекламными операциями.
Так.
Но в соответствии с тем новым законом, который у нас принят в стране, они обязаны будут создать юридическое лицо или представительство, наделенное полными полномочиями на территории России. То есть работать открыто в правовом поле нашего государства. Я думаю, что отчасти это связано и с новым законом, который вступил в силу, и той патовой ситуацией, которая у них возникает, потому что им в любом случае нужно и открывать представительство, и тогда исполнять это судебное решение, которое для них довольно проблематично.
Но здесь просто еще, мы знаем, что Google подала апелляционную жалобу в российский суд. Компания сообщала, что судебная неустойка, который грозит, если она не разблокирует «Царьград», влечет существенные риски для возможности работы на территории России, поставит под удар выполнение федерального закона и так далее. То есть мы понимаем, что инстанции там будет ограничено все не только первая инстанция. Здесь очень важно понимать, идеальная история, вот с вашей точки зрения, все-таки как должна работать эта иностранная компания, у которой, есть свои правила. Вот, это удаляет, а то, например, не удаляет. С другой стороны, а как вы видите это со стороны Российской Федерации? Вот Роскомнадзор говорит иностранной площадке, а мы считаем, что это неправильно, поэтому разблокируйте. Те говорят, а мы считаем, что это правильно. Мы коммерческая контора, что хотим, то и делаем.
Вот это заявление они сделали как раз в рамках рассмотрения апелляционного иска, который сама компания Google подала. На самом деле есть закон, который устанавливает четкие требования, какой контент они обязаны модерировать, что относится к запрещенному контенту, что относится к информации ограниченного распространения, для определенных возрастных категорий. Есть закон, который защищает права российских пользователей от вот такой интернет-цензуры, то есть защищает их право на свободу слова и на высказывание своего мнения. Это и положение нашей Конституции, вообще-то, действующей.
Но наша Конституция не распространяется на иностранные площадки, как представляется, нет? Ну, просто, скажем так, а какие варианты еще возможны? Вот у Гугла есть такая политика, да, с одной стороны, например, удалять запрещенный контент, который у нас считается запрещенным, а с другой стороны, по каким-то своим причинам они считают нужным либо ограничить, либо пометить, либо вообще там, я не знаю, заблокировать канал там тот же самый «Царьград».
Такого рода требования про запрещенный контент, они ведь не только российские, они содержатся и в законодательстве многих других стран, и они прекрасно занимаются этим почему-то на территории там Соединенных Штатов Америки, во Франции, в Германии это делают. Россия, они говорят, в России мы этого делать не хотим и не будем, и вообще ничего делать не будем, потому что вы принимаете такие судебные решения. Так. Давайте тогда подумаем о другом. А почему IT-компании, такие как Google, не хотят работать в российском правовом поле, несмотря на то, что здесь они получают колоссальную прибыль, и это сотни миллиардов рублей на основании тех официальных данных, которые у нас есть, но при этом нарушают права пользователей российских средств массовой информации, позволяют такой запрещенной информации распространяться. Но тогда вы уходите с рынка и не получаете прибыль. И чем вообще вот эта IT-компания, да, или видеохостинг на YouTube, если говорить предметно, отличается от других иностранных компаний, которые работают на территории России? Например, в сфере промышленности, в сфере сельского хозяйства. Нет никакой разницы абсолютно. Почему-то в том секторе правовые отношения выстроены, но в IT-секторе они какие-то требуют для себя специфические отдельные условия.
Хорошо, здесь тогда другой момент. Вы говорите, пусть уходят, они получают прибыль, но они могут здесь работать и могут получать прибыль. А мы же можем им теоретически не пользоваться? Ну, например, а мы отказываемся от услуг Ютуба, потому что от Ютуба как площадки, потому что они там не выполняют ряд законов.
К сожалению, нам сложно сейчас отказаться от видеохостинга YouTube, потому что нет альтернативы. Этой платформой пользуются миллионы российских пользователей, более 80 миллионов заходов в сутки в месяц на эту платформу. То есть это монополист в этом,
RuTube?
В этом виде услуг. Нет, у RuTube нет таких цифр, и, к сожалению, долгое время займет создать какую-то альтернативу. Плюс технологии не стоят на месте, они постоянно развиваются. И они монополисты, они владеют, ну, в общем-то, крупнейшим сервисом в России. Поэтому они считают, что они могут диктовать государству свои условия. Но очень важно отметить, что речь не идет о каком-то запрете YouTube на территории России. Речь не идет об ограничении каких-то прав пользователей, там, тех же блогеров, которые многие доход получают от этого видеохостинга, развиваются, там, создают какие-то свои продукты. Речь идет о том, чтобы нормальный с ними цивилизованный диалог выстроить, подтолкнуть их к вот этому разговору на эту тему и заставить вообще-то исполнять те законы, которые у нас приняты.
Понятно.
Они ничем не отличаются от законов, которые работают во многих других странах.
Ну, как раз вот вы приводили пример промышленности, но, например, да, как там работают, но мы же понимаем, что как раз монополизация, она ведет ровно к таким вещам, которые сейчас мы наблюдаем с Гуглом. Когда компания имеет огромные, значит, не имеет других альтернатив на рынке, она может делать вот так. И, соответственно, мы, как потребители, значит, вот этого неудобного, получается, неудобной площадки, мы можем каким-то образом, ну, не YouTube, естественно, раздробить, а придумать что-то свое. А вы говорите, что упирается все, что RuTube невозможно развивать до таких масштабов, как развивался YouTube.
Все возможно, это просто займет не один год, и для этого необходимы совершенно колоссальные финансовые ресурсы, и ни одна корпорация российская такие ресурсы не потянет, и здесь нужны обязательные государственные какие-то меры поддержки для развития таких сервисов российских. Нужны энергозатраты, у нас есть
специалисты,
но это займет несколько лет. Ну, а самое главное, важно будет перетянуть и аудиторию, и тех топовых блогеров, которые работают на YouTube, и благодаря этому эта платформа такие устойчивые позиции занимает.
Да, благодарю вас, Екатерина Михайловна. Екатерина Мизулина была с нами, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты. Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Несколько ваших сообщений. А зачем Царьграду Google? Google, YouTube, можно же уйти на Русью, где нет никаких нарушений прав, все хорошо, но они воюют с Google, получают такой пиар. А Русью же только на айфонах, или я ошибаюсь? Вы, по-моему, с Клабхаусом перепутали. Русью вообще и в интернете просто есть. Так, YouTube не телевизор, там не получится стукнуть кулачком и что-то открыть или закрыть. 21 век как-никак, но, слушайте, справедливости ради, и у Австралии, например, были претензии, у США были претензии к YouTube, к Google, к той политике, которую они ведут самостоятельно и не считаясь вообще с теми законами, которые существуют. А с другой стороны, ну, уходить на Рутюб, когда у тебя есть аудитория определенная на Ютубе, и вкладываться действительно в рекламу и так далее, когда есть, ну, вариант пока что договориться по суду, потому что в любом случае договариваться придется. Почему бы этот шанс не использовать? Другое дело, что действительно многое упирается в том, что рынок монополизирован, и есть определенные условия, есть определенная практика и правила, которые используют глобальные эти корпорации в своей работе. Мы это видели. Ну, самый банальный пример, это как раз не история с Царьградом, это удаление аккаунта Дональда Трампа. Вот в чем дело. Поэтому это проблема не только для Российской Федерации. И все. 7373948, телефон прямого эфира. Более 80% пассажиров будут использовать биометрические данные при проезде к 2035 году. А для беспилотных внутригородских перевозок к 2035 году может составить 30%. Следует из проекта транспортной стратегии Российской Федерации. Копия есть у ТАСС. Нас больше не беспилотники, конечно, интересуют, а как раз возможность использовать биометрические данные или обязанность уже использовать биометрические данные при проезде. Речь идет о пассажирах пригородных, междугородных, международных, автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых с помощью биометрии. В стратегии также указывается, что использование биометрии позволит повысить удобство пассажиров, ускоренное прохождение предрейсовых процедур, оплата проезда в общественном транспорте и повысить уровень безопасности. Ну, то есть то, что вот в Москве как пилот проводится, это оплата лицом. Вот, видимо, там будет оплата и лицом, и отпечатками пальцев, и уже не потребуются даже, видимо, электронные билеты, а понадобятся только отпечатки пальцев. Согласно проекту стратегии, в 2024 году, это уже про беспилотники, и, значит, беспилотными и высокоавтоматизированным транспортом будут осуществляться 2% междугородних перевозок по ключевым магистралям. Сергей Кулешов с нами, заместитель генерального директора 1С Битрикс. Сергей Павлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а насколько это правильно, насколько это эффективно, а самое главное, зачем? Вот какой смысл, по отпечаткам пальца ездите или по электронному билету?
Ну, в первую очередь, скорее всего, это скорость и удобство. Да, то есть билет – это какая-то дополнительная штука, которую надо где-то купить и что-то где-то взять, не потерять и так далее. Это время самого пассажира. А во-вторых, это время на контроле. То есть билет надо куда-то вставить или как-то приложить. Ну, как вы знаете, вечно какие-нибудь пробки возникают на входе.
Так.
Вот. И, конечно, речь идет о том, чтобы ускорить процесс прохода турникета и облегчить, собственно, самому пассажиру вот эту жизнь и оплату.
Жизнь и оплата. Но здесь чисто технически, насколько это реально осуществить?
Ну, я не вижу никакой сложности. Мы сейчас видим, что в метро у нас, пожалуйста, по биометрии уже практически работает. По лицу можно оплачивать уже фактически скоро будет.
Ну да.
Вот. С пальцами все еще проще, чем с лицом. Там точность вообще стопроцентная и как бы нет особенных проблем. Поэтому в целом я особенных проблем не вижу. Более того, и техника не сильно дорогая. То есть что камеры, что сканеры отпечатки пальцев, это сейчас очень распространенная штука. Она не стоит сумасшедших денег.
Здесь, Сергей Павлович, еще встает вопрос, конечно, о сохранности вот этих вот персональных данных, потому что мы привыкли, что дактилоскопии это либо, значит, в МВД, либо в посольстве визу оформляешь. А чтобы была дактилоскопия, чтобы ты в автобусе из Люберец на Выхино ехал, ну это как-то странно, нет?
Вы забываете про дактилоскопию практически в каждом смартфоне еще.
А,
зарубежных организаций к этим данным.
Это правда.
Да нет, все уже давно привыкли, что мы можем и пальцем оплатить, и разблокировать телефон. А здесь, ну, то же самое. Представьте, поставите на смартфон приложение, в которое, по сути, сдали там условно свою биометрию, ну или как-то так. ну или сделали это, не знаю, в функции кассы. Ну, то есть, по факту я не вижу особенной проблемы.
Ну, то есть, биометрические даже уже данные, это не становится штукой какой-то сверхсекретной и проблемной? Как то, например, ну вот вы же знаете, да, утечку данных по паспортам, а потом на человека 100 кредитов оформлено, и потом он от коллектора входит и выясняет, что там все-таки было. А вот здесь какая опасность кроется?
Мне кажется, что здесь как раз опасность не очень большая. Ну, то есть, понятно, ну, скажем так, перевозчики, которые сейчас про нас собирают данные, например, данные наших карт при оплате, данные, когда мы оформляем билет, они так про нас знают уже так много, что по факту ничего супернового мы им не скажем. Ну да, теперь там еще появится некий хэш-код, который представляет из себя вот этот вот закодированный наш отпечаток пальца, ну, который как-то использовать, ну, не знаю, ничего нового не произойдет на самом деле.
Но здесь вы считаете, что это все-таки логичное продолжение упрощения порядка там, значит, оплаты проезда и так далее? То есть сначала был бумажный билетик, потом это стал электронный билетик, а потом никакие билетики не нужны. Просто я пытаюсь понять, а как технически связать дактилоскопию и то, что ты оплачиваешь проезд? Вы говорите,
ну,
что
смотрите,
это недорого, да.
В целом весь мир идет к тому, чтобы избавить человека там, от бумажных денег, карточек, всего-всего, что у него, в принципе, как бы вот в массе есть. Потому что это все усложняет отдачу денег, скажем так. Поэтому любой бизнес, любая как бы страна, чтобы увеличивать обороты денег, она заинтересована в том, чтобы люди получили как можно проще везде.
Так.
Проще и быстрее. Вот, собственно, отпечатки пальцев – это один из способов как бы сделать так, чтобы человек, даже если все забыл и ничего у него с собой нет, он все равно мог потратить деньги, там, ну, в данном случае, на проезд. А лучше еще, если на какую-нибудь развлекуху, там, ну и
еще
так далее.
Еще на что-то, да.
Вот. Остальное, ну, это как бы такое приложение. То есть мы сейчас все ищут вот этот вот способ, как это облегчить. Сейчас куча возможностей через телефон оплатить. Телефон у нас всегда с собой. Но вот иногда садится, поэтому теперь нам еще и пальчики, и лица, и так далее.
А вы сказали, что... Вы сказали, да, последний вопрос про оборудование. Вот здесь интересно. Оборудование есть для оплаты лицом, пальцами или что там, голосом еще?
Ну, сейчас пока у нас есть лицо. Так. Это вот то, что в метрополитене сейчас проводят. И в транспорте наземном будут тоже эксперименты на этот счет. Пальцами я пока нигде не видел. Ну, были какие-то эксперименты с банкоматами на этот счет, но вроде как особо не срослось. А вот именно оплата вот такого характера, как бы вот то, чем вы каждый день пользуетесь, транспорт, мне кажется, это должно сработать.
Должно сработать.
Палец не кажется каким-то суперчувствительным элементом, чтобы не поделиться им, да, и не использовать во благо, так сказать.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Павлович. Принято. Сергей Кулешов был с нами, замгендиректора 1С «Битрикс». Нас хотят лишить свободы и денег, говорит Григорий из СПб. Почему? Какая взаимосвязь? Кто вас лишит свободы и денег? Не знаю, жена скажет, не поезжай из Питера в Пушкин. Или что? Не очень понимаю. Так, это же доступ к моему кошельку, говорит банк 13. А кошелек у вас запаролен будет. Почему это доступ к вашему? У вас доступ и так к кошельку есть, если вы покупаете что-то через интернет. Я вас умоляю. А вдруг палец отрежут? Кому, Константин? Сразу вы придумываете какие-то странные штуки. Это в фильмах это есть. Когда пальцы отрезают у тела, вот, у убитого человека, и потом смартфон так разблокируют. Ну, а здесь-то что? Так, работал с цементом на даче. Жорж пишет, цемент так как-то действует на кожу. Уже 2 недели не могу включить смартфон по отпечатку пальцев. Стерли, что ли, Георгий? Или что? Но потом можно будет не пальцами тогда, а голосом. Вот, или лицом, как это в метро. Выглядит, кстати, очень, ну, вот, любопытно. Представьте, перед вами зависает человек на несколько секунд, и створки открываются, и он проходит. Удивительное дело. Заказать лицо из гипс полдня и все, говорит она. Что вы с лицом будете ходить, что ли? С маской Маяковского или что? Слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Утро. О, день добрый,
да.
Геннадий.
Да,
вы знаете, есть масса вопросов, на самом деле. Ну, в метро там турникет, а в автобусе? Я
так
нашел. Считала меня или не считала? Мне в голове чип ставили, что у меня деньги списали.
Не знаю. Я себе слабо представляю пока эту историю, поэтому...
Вот, понимаете, тут на самом деле очень много почему, да? С меня может считывать все, что угодно, да? И у меня никакого контроля. Ну, мне один раз считала эта камера, да, второй раз считает, так точно так же. Контролер, или просто не считала, а пришел контролер. Он своей камерой мое табло считывает и говорит, а вы не оплатили.
Да, Так.
Это тоже вопрос.
А у него там проводочек отошел какой-нибудь случайно?
Ну, нет. Mm-hmm. Вот вы зашли так, не знаю, там, чихнули вас, скорчило в автобусе, лицо ваше не узнало. Соответственно, не списало.
Ну,
а
да.
У контролера нормально считала.
А у контролера...
Получается, вы там вошли в маске, да, спрятали, что называется, специально, и все. Поэтому тут вопросов очень много с этой оплатой такой. И, ну, в общем-то, такой реальный самоконтроль этого, да, вот. Часто говорят, что вот наличные деньги я чувствую, я понимаю, сколько
да.
С карточки я могу тратить менее контрольно, да, там вместо телефона.
Ну, так на это и рассчитано, вам же проще. Тоже, да, мой собеседник сказал.
Да, то есть это... На самом деле такой относительно честный отъем денег.
Ну почему это отъем? Нет, это просто, когда вы обращаете внимание на бумажные деньги, действительно, вы там открываете кошелек, вы пересчитываете невольно, сколько у вас там денег. А вы берете саму купюру, вы, может быть, обдумываете, надо отдавать, не надо. А действительно, оплата по телефону, как это сейчас, да, происходит, это бесконтактная оплата, то это же тоже вы там, ну, можете не помнить, сколько у вас денег на карточке лежит, в конце концов. А вы захотели и сразу удовлетворили свое желание. Здесь, в общем-то, да, к этому идет, это прекрасная маркетинговая история, вот, но, знаете, критичность мышления надо будет развивать. 7373948, телефон прямого эфира, еще готова вас выслушать. Здесь еще раз, стратегия 2035 год, 80% пассажиров будут использовать биометрию при проезде. Здрасте, алло.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да,
ну, я считаю, что по отпечатку пальца все-таки это они шаг назад делают, потому что, как бы, идея у меня все-таки есть, чтобы вообще бесконтактно все было. Потому что кто эти ридеры будет мыть? Потому что все-таки палец это пот, это грязь, это все. Поэтому если они боятся, по большому счету, надо ставить метку в человека, вживлять, но тогда такой скандал будет, что вы как это в концлагере хотите опять.
Метку. Хотите. Метку в человека. А,
да,
понятно.
Почему нет? А в чем проблема? Я, например, не вижу.
В человека чип вживить. Ну, не знаю. А, то есть у него, чтобы в голове сразу смс-чик приходил, да, на вот эти, на Google Glass, на Google очки. Какого только бред не придумают, говорит Александр. Владимир, отмечаешь пальцем в транспорте, я даю возможность ФСБ видеть, что я еду в этом трамвае. А если я отмечаю стройкой, то для них я невидим. Ну-ну, Владимир, ну-ну. Ну, если вам так спокойнее, думайте. Хотя я думаю, что по факту это все совсем не так. Пальцем опасно, ковид не спит. Часами плачешь, смс тут же приходит. Уснул в автобусе рядом с терминалом, разорился, говорит Панк 13. Но вы сфоткаетесь с открытыми глазами. Вот, вы же спите-то с закрытыми глазами все-таки. Девушка в ВУЗе учится, Марион говорит, в Рязани. Они там проходят в учреждение по биометрии. Слушайте, у нас в любом поселке отдаленном есть возможность оплатить по... бесконтактно по телефонам в какой-нибудь пятерочке или Дикси, а вы говорите, что в Рязани, в ВУЗе. Эта штука как раз, ну, как заявляли, это просто у нас так получилось, и все остальные страны в этом отношении нам завидуют, потому что многие бумажных денег как минимум год уже не видели в собственном кошельке, а все только в электронном виде.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А в ЦИОМ провел опрос и выяснил, что 79% опрошенных не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП. Верно ответили лишь 21% респондентов, следует из опроса. Накануне 30-й годовщины, она не накануне, она сегодня уже, августовского путча, специалисты ЦИОМа решили узнать, насколько хорошо граждане России знают эту историю России, эту часть истории России. По итогам исследования стало известно, что лишь 21%, в общем-то, более-менее хорошо в этом разбирается и расшифровывает аббревиатуру ГКЧП, но расшифровать это же не значит знать суть и понимать суть того, что все-таки происходило. Но в целом пошел по простому пути, как выяснилось, даже далеко не все знают, что такое ГКЧП. Худшие показатели у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. В этой категории правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП смогли лишь 8% респондентов. То есть до 24 лет, это получается с 97-го года рождения. Вот начиная оттуда, там провал. То ли это провал по учебникам, то ли это провал, просто это не отложилось у людей в голове, можно ли считать. Это проблема, тоже любопытно. Григорий Назаров с нами, призер всероссийского конкурса «Учитель года» 18-го года, учитель истории и обществознания. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам результаты такие? Напрягает, нет?
Ну, в норме на самом деле. Вот, и по войне страшно обсуждали тему, поэтому КЧП, наверное, не самое страшное.
Нет, просто интересно, ну, о чем это говорит? То есть это какое-то незначимое событие, на которое обращали внимание, например, даже составители учебников или преподаватели? Или у детей, у молодых людей самих, в принципе, не отложилось? Потому что, ну, ГКЧП, Ярополк, князь Владимир, все одно и то же примерно.
Ну, три фактора очень кротко. Первое.
Так.
Конечно, это уже конец года, в 10 классе или в 11. Сейчас не хватает времени, поэтому проходим быстро. Фактор второй. Это очень сложно до понимания, да? Просто сложный материал. И фактор третий, понимаете, это события относительно недавние. И даже в учебниках они написаны очень сухо, очень жестко, потому что оценки пока живы современники, мы объективно дать не можем, да? Поэтому эта тема такая очень непростая вот с этих трех сторон.
Да, но здесь же очень важный момент такой, что все равно преподается новейшая история России, и все равно возникает вопрос перехода, да, как переход была царская Россия, стал Советский Союз, был Советский Союз, стала просто Россия. И это как преподносится самим молодым людям, что вот, ну, было так, а теперь вот так вот, и все. А что там внутри происходило, это уже не важно, да?
Нет, понимаете, просто действительно нету пока устоявшейся традиции среди историков об этом писать, спорить, оценки не выработаны, и поэтому даже в учебниках видно. А вообще говоря, история России 20 века, на мой взгляд, скромный преподаватель должна начинаться в 6 классе. Понимаете? Потому что это близко детям, они хоть как-то могут в этом разобраться, и от этого уже отталкиваться идти назад, вот по-хорошему. По многих, кстати,
история говоря, России, вы имеете в виду новейшая или какая?
Да. Да, именно 20 века, и с упором именно в 90-е годы, да, именно там, где выросли мы, родители наши, и, конечно, вот это такой курс граждановедения должен быть, может быть, даже отдельно от предмета истории.
А сейчас с какого, в 10-м, да?
Сейчас вообще в 11-м.
А, вот в 11-м.
Года, только в 11 классе, представляете, взрослый ребенок, 17-летний, узнает, что было в 90-е годы. Ну, согласитесь, это весьма странно.
Не, это странно. Но вот здесь просто интересно, вы говорите, что да, это такая чувствительная тема, и поэтому об этом стараются как будто бы не говорить, вот, или это жестко преподавать, но с вашей точки зрения именно преподавателя. Какие риски несет в себе вот это засушивание трактовки событий, которые происходили?
Да, разумеется, это не только ведет вот к той проблеме, которую опрос выявил, да, что люди просто не знают и не понимают. Это отбивает интерес вообще к предмету. Если все это сухо, это просто перечисление фактов, имен и событий, это никакого размышления, спора, развития критических каких-то мыслей, ну, критических мыслей, да, которые поддаются анализу. Их этого не происходит. И, конечно, неважно, это история или биология, просто ребенку становится скучно, и он наверняка найдет что-то более интересное.
Понятно. Спасибо большое, Григорий Андреевич. Григорий Назаров был с нами, призер Всероссийского конкурса «Учитель года России 2018», учитель истории обществознания, и сказал, что вообще с 6 класса надо преподавать историю 20 века с упором на новейшую историю России с 90-х годов, а сейчас это только 11 класс, а там их только в ЕГЭ в голове, в конце концов, и уж точно не ГКЧП. Время идет, Виталий говорит, события уходят как-то далеко. Спроси у советского человека, что такое погост или полюдье. Вряд ли все ответят, что это такое. Про погост наверняка ответят, что это кладбище. Вы знаете, Виталий, ну подождите, а советское образование, как принято считать и хвалить, именно оно такое было классное, потому что и замечательное, потому что это были фундаментальные знания. Да, речь не шла о трактовках тех или иных событий, но речь шла о том, что точно совершенно там аббревиатуры знали, периоды знали, годы знали, войны знали. Вот. А здесь прошло совсем мало времени. Вот в чем суть-то, понимаете? Вот в чем суть. Многие путают, например, даже то, что происходило в 91-м и то, что происходило в 93-м году. Вот в чем дело. Но не говорить, понимаете, про ГКЧП. Это все равно, что, ну, простите, вот там есть какие-то табуированные темы, да, в семьях. Но потом не приходи, маленький, еще сам узнаешь. Вот. А потом, а он в итоге как-то вот набирается знаний не там, где надо. Вот здесь как бы такое впечатление, что это тоже, ну, с точки зрения учителя истории, тоже какое-то табу. А табу за собой ведет, значит, недостаток информации и как компенсация недостатка этой информации, где он там наберется, что он там, что, куда он поедет, что он будет смотреть, какие книги читает на эту тему или нет. Так, а зачем знать? Окей, Google, говорит Адам. окей, Google. Ну, не знаю, как. Кому-то и Google окей, а кому-то все-таки фундаментальные какие-то знания, чтобы понимать, а что происходит вообще на планете Земля и в Российской Федерации в частности. У нас сейчас рубрика «Перезагрузка», потом новости, потом «Умные парни», стрим в Ютубе включайте.